Деревянный храм святителя Николая в Голутвине построили в начале 17 века на месте старинного монастыря, который был к тому времени упразднен. В 1689 году храм отстроили в камне. Придел в честь святителя Николая осветил святейший патриарх Московский и всея Руси Иоаким. Через 4 года осветили предел в честь Рождества Пресвятой Богородицы. С тех пор храм достраивался, благоукрашался, и в начале 19 века был пристроен третий предел в честь Тихвинской иконы Божией Матери.
Храм известен тем, что здесь были прихожанами известные люди из истории нашей страны, благодетели и купцы Рябушинские. Здесь был прихожанином Михаил Щепкин, известный основатель московских театров. И, конечно же, здесь крестились и делали первые шаги к Богу братья Третьяковы, у которых отцом их был староста этого храма, Михаил Третьяков. Мы знаем, что семья Третьяков переехала в Москву в конце 18 века. Здесь был ими куплен дом недалеко от храма. И в этом доме в 1832 году родился Павел, затем через 2 года Сергий Третьяков, которые очень много сделали для прихода этого и, конечно же, для собирания живописных полотен будущей Третьяковской галереи. И благочестию, и христианской вере братья Третьяковы учились именно здесь, на этой земле, в нашем святом храме.
В 1923 году храм был закрыт. После закрытия храм обезглавили. В 1930-е годы разобрали колокольню. В 60-е и 70-е снесли дом причта и ограду с воротами. Храм, который наши предки строили и украшали на протяжении 3 столетий, разрушили за 3 десятилетия. Лишь в 1990 году началась реставрация храма, а в 1992 году его передали Русской Православной Церкви. О том, как прекрасен был интерьер храма когда-то, можно судить по оставшимся фрагментам росписи. Во время проведения реставрационных работ были обнаружены останки расстрелянных людей.
В частности, здесь находится 6 черепов с пулевыми отверстиями. И также на территории нашего храма было найдено части священнического облачения, которые также были погребены здесь, в этой усыпальнице. Можно предположить, что здесь были расстреляны прихожане нашего храма, а может быть даже и клирики храма святителя Николая в Голубине. Поэтому мы, когда совершаем богослужение, постоянно молимся об упокоении всех тех, кто подвязался на этом святом месте, чтобы Господь управил и наши пути в Царство Небесное, как мы надеемся и уверены, управил их пути в те места, где нет ни печали, ни воздыхания, где радость бесконечная. В 2007 году Священный Синод принял решение о том, что необходимо возродить деятельность подворья Китайской Церкви в городе Москве. 27 декабря 2010 года настоятелем подворья был назначен я, протоиерей Игорь Зуев. Вообще история православия в Китае насчитывает 325 лет. Мы знаем об этом. Началась она с истории албазинцев, которые были взяты в плен вместе с священником Максимом Леонтьевым. И они вошли в состав Китайской гвардии. Им была выделена земля в Пекине, где они и несли свою службу в дальнейшие годы. Они стали теми православными, первыми православными людьми, которые стали молиться на китайской земле нашему Господу. Собственно, с албазинцев берет начало история Русской Православной Церкви на территории Китая. А в 1713 году распоряжением Петра I была основана русская духовная миссия в Пекине, которая находилась на территории, собственно, того надела земли, который был выделен императором Канси русским албазинцам.
Албазинцы – название группы людей, которое произошло от наименования крепости Албазин в Хабаровском крае. Ее обороняли русские казаки, пока промыслом Божьим не попали в плен. Таким образом, они принесли православную веру на китайскую землю. Их потомки, хранящие православную веру, до сих пор проживают в Китае и не утратили памяти о своих корнях. Сотрудники русской духовной миссии в Китае занимались научной работой по изучению культуры китайского народа, переводом основных трудов китайской философии и литературы на русский язык, составляли русско-китайские словари. Словарь и транскрипционная система архимандрита Палладия Кафарова используются до сих пор. Разумеется, все это было вспомогательными материалами для главной работы по переводу на китайский язык богослужебных текстов и Библии. Среди тех, кто потрудился в духовной миссии в Священном Сане, есть и те, кто прославлен в лике святых. Первым епископом, назначенным царем Петром I в духовную миссию в Китае, был святитель Иннокентий Иркутский. Его, правда, не пустили в страну. Святитель Гурий Таврический перевел на китайский язык Новый Завет, Требник, Служебник, пространный катехизис, священную историю Ветхого и Нового Заветов. Духовная миссия не ставила перед собой задачу широкой проповеди христианства среди коренного населения. Для этого у нее не было необходимого количества людей и средств. Она поддерживала веру среди албазинцев, добиваясь глубокого понимания христианства. И малое Христово стадо не убоялось во время гонений. В 1900 году восставшие ихатуане по всему городу разыскивали христиан, угрожая смертью всем, кто попытается их спрятать. Почти половина православных китайцев, их община составляла всего 450 человек, были схвачены. Женщины, дети, старики под страшными пытками отказались отречься от Христа. С ними погиб и первый китайский православный священник Митрофан Цзы. 222 китайских мученика причислены к лику святых.
Собственно, кровью китайских мучеников была освящена вся та деятельность, которую проводили многие поколения наших православных людей в Китае и всех тех, кто желал всем сердцем укоренения православия на китайской земле. А мы являемся продолжателями их дела, того дела, которое должно привести к расцвету православия на китайской земле. Мы знаем, что и в Москве до революции было создано подворье китайской церкви. В 1913 году был построен храм в честь Рождества Иоанна Предтечи, который существовал вплоть до конца 20-х годов, после чего был закрыт ввиду известных событий. Так что мы продолжаем то дело, которое совершали наши предшественники в течение многих-многих десятилетий.
В 20 веке в миссии трудились святитель Иоанн Ханьковский, который многое сделал для облегчения жизни русских эмигрантов в 20-е годы, святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский. Теперь в храме святителя Николая находятся их иконы. Дело проповеди православной веры, которому святители отдали многие годы своей жизни, теперь продолжается и в Москве.
Главной задачей нашего подворья является окормление китайских верующих, которые ныне находятся в Москве, ну и в других городах нашей страны, которые приезжают сюда к нам. Есть те, кто, конечно же, тянутся к Богу, и мы по мере своих сил помогаем им в этом. Есть те, кто принимает святое крещение, есть те, кто участвует в наших богослужениях. По субботам у нас совершается литургия на китайском языке, и на клиросе поют уже китайские граждане у нас. И наши русские певчие уже изучают пение на китайском языке. Можно сказать, что уже полностью поется литургия на китайском языке. И апостолы, Евангелие и прочие молитвословия совершаются так, как уже было разработано и преподано нам нашими предшественниками, китаистами, которые трудились в русской духовной миссии в Китае.
Пожалуй, только в этом московском храме можно встретить такое собрание икон, в котором отражен Божий покров над Сибирью и Дальним Востоком.
И, конечно же, икона нашей Владычицы, Пресвятой Богородицы Албазинской, которая является покровительницей всего нашего Дальнего Востока и Китая в целом. Мы знаем, что чудотворная икона Албазинская, икона Божией Матери, находится в Кафедральном соборе Благовещенске. Ее чудотворный список находится в Хабаровске, в Успенском соборе. Вот недавно совершилось такое радостное событие. К нам прибыла икона Порт-Артурской, икона Божией Матери, ее чудотворный список, с которым ее хранитель, раб Божий Андрей Сватковский, совершил паломничество по Китаю. Эта икона сыграла свою большую роль в деле проповеди православия и торжества православия на китайской земле в начале 20 века, во время русско-японской войны. Вкратце история такова, что Матерь Божия явилась одному старому матросу и повелела им изобразить ее именно в том виде, в котором она ему явилась. Он рассказал о явлении инокам Киево-Печерской лавре, и они ее описали именно так, как он им описал ее. Этот образ должен был быть доставлен нашим войскам, сражающимся в Порт-Артуре, но по нерадению наших военачальников в самый последний момент образ туда доставить не удалось. В результате Порт-Артур, эта крепость была сдана неприятелю. Такая печальная страница нашей истории, и уроки мы должны делать сами. Из достопримечательностей нашего храма можно отметить храмовую икону святителя Николая 18 века, которая была в свое время разломана надвое, ее пытались вывезти за границу, но наши реставраторы смогли ее отремонтировать, и ныне она украшает наш храм. И после того, как мы однажды сподобились получить в дар мощи святителя Николая, мы их поместили в эту икону. В 1994 году таможня арестовала к вывозу из России примерно 40 икон. Эти иконы были по благословению Святейшего Патриарха подарены нашему храму. И сейчас украшают вот наш замечательный храм. Это тоже большое утешение и радость для каждого из нас, для каждого прихожанина.
Икона святителя Николая Можайского без сомнения должна была появиться в этом храме. Подобную икону взял с собой священник Максим Леонтьев, когда албазинцев уводили в плен. По молитвам перед иконой святых бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Римских с частицами мощей посылается исцеление. Специально для этого храма изготовлен точный список той кипрской иконы Божьей Матери, которая до революции была в храме, а теперь находится в историческом музее.
Служба совершается в нашем храме ежедневно. Совершаются акафисты Божьей Матери Тихвинской в понедельник вечером и святителю Николаю в четверг вечером. Также святителю Николаю молебны в четверг утром после Божественной литургии. Молебны совершаются каждое воскресенье перед Божественной литургией в 9 часов утра. Здесь очень тихо, спокойно, и можно с радостью и с особым таким услаждением помолиться Богу, святителю Николаю и, конечно же, нашей всемилостной заступнице Богородице.
Храм находится недалеко от станции метро Октябрьская. Адрес: 1-й Галутвинский переулок, дом 14.